Бет вскрыла конверт. Вместо написанного от руки письма в конверте оказался ксерокопированный листок с обзором двух книг в левой нью-йоркской газете Daily World. Обозреватель назвал автора книг советским гражданином, проживающим в Штатах. Из статьи становилось очевидным, что автор — член партии. «Боже мой!» — проговорила Бет, переворачивая листок. Имя и адрес автора написаны на обороте. «Женщина?» — поинтересовался толстяк. «Да». Мне так и не удалось выяснить, что толстяк и Бет сделали с теми двумя письмами. По каким-то намекам толстяка, мне кажется, что он ответил на первое письмо, решив, что тут нет ничего страшного. А вот как толстяк поступил с ксерокопированным листком, который в строгом смысле слова нельзя назвать письмом, я не знаю по сей день, да и не желаю знать. Может, сжег его, или отправил в полицию, или в ФБР, или в ЦРУ. В любом случае, вряд ли ответил. Во-первых, он отказался посмотреть на оборот ксерокопии, где были написаны имя и адрес женщины. У толстяка было чувство, что если он увидит эту информацию, то вынужден будет ответить на письмо, хочет он того или нет. Может и так, кто знает. Сначала в тебя выстреливают из неизвестного источника графической информации в виде пылающих 80-цветных абстрактных полотен, потом тебе снятся трехглазые люди в стеклянных пузырях, увешанные электроникой, затем твоя квартира заполняется огнями святого Эльма, плазматической энергией, похоже, живой и мыслящей. Твои домашние животные погибают, в тебе обнаруживается другая личность, которая думает на греческом, и в довершение ты за 3 дня получаешь 2 советских письма, о которых тебя предупредили. При всем при этом общее впечатление от происходящего не слишком плохое, поскольку информация спасает жизнь твоему сыну. Ах да, еще одно. Толстяк видел Древний Рим, наложенный на Калифорнию 1974 года. Я вот что вам скажу. Может, толстяк и не встретился с Богом, но с чем-то он определенно встретился. Неудивительно, что толстяк начал исписывать страницу за страницей своей экзегезы. Я сделал бы то же самое. Он не стал придумывать теории ради самих теорий. Толстяк пытался выяснить, что, черт побери, с ним произошло. Будь толстяк просто психом, он выбрал бы для своего сумасшествия какую-нибудь одну форму и придерживался ее, находясь в то время под врачебным наблюдением. Толстяк всегда находился под наблюдением. Он попросил провести с ним тест Роршаха, чтобы определить, не страдает ли он шизофренией. Тест показал лишь легкий невроз, так что с этой теорией можно распрощаться. В своем романе «Помутнение», опубликованном в 1977 году, я поместил описанные толстяком 8 часов, когда в него выстреливали графической светящейся информацией. Экспериментируя с возбуждающими веществами, действующими на нервные клетки, как-то ночью он сделал себе инъекцию препарата 4, который считался безопасным и должен был вызывать лишь легкую эйфорию, и испытал катастрофическое падение мозговой активности. После чего его субъективному взору на стене спальни предстали пылающие образы, в которых он тут же узнал произведения абстрактной живописи. На протяжении 6 часов С.А. Пауэрс зачарованно наблюдал 1000 картин Пикассо, сменяющих друг друга с фантастической скоростью. Затем он просмотрел работы Пауля Клея, причем их было больше, чем художник написал за всю свою жизнь. Когда наступила очередь шедевров Модельяне, С.А. Пауэрс пришел к выводу, а в конце концов все явления нуждаются в разъясняющей теории, что его гипнотизируют розенкрейцеры, используя высокосовершенные микроскопические передающие системы. Но потом, когда его стали изводить Кандинским, он вспомнил о музее в Ленинграде, в котором хранились как раз такие нерепрезентативные полотна, и решил, что с ним пытаются вступить в телепатический контакт русские. Утром Пауэрс вспомнил, что резкое падение мозговой активности нередко сопровождается подобными цветными видениями, так что дело было вовсе не в телепатическом контакте с помощью микросистем или без таковой. Падение мозговой активности блокирует нейронные цепи, предотвращая их уничтожение, и держит их в дремлющем или латентном состоянии,